Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
В конце прошлой передачи мы договаривались в этой поговорить о том, как Иисус Христос передает попечительство своей матери, Пресвятой Богородице, возлюбленному ученику Иоанну.
Значит, мы с вами продолжаем разговор о распятии Иисуса Христа, как оно описано в Евангелии от Иоанна. И я напомню, что этот рассказ у евангелиста, он состоит из 7 эпизодов, каждый из которых достаточно прост и самоочевиден. Но для нас очень важно понять, почему именно эти детали так для евангелиста важны, что он помещает их вот в этот кульминационный момент, значит, евангельской истории. И вот мы сказали-то о чем. Во-первых, сначала эпизод, где Иисуса распинают, и Пилат ставит надпись с указанием вины Иисуса. Значит, Иисус Назарей, царь иудейский, по-гречески, по-латински и по еврейски.
Да, и мы обсуждали о том, что это последняя насмешка, которую может сделать Понтий Пилат.
Да, но невольно, сам того не понимая, он свидетельствует о том, что на кресте Иисус воцаряется, что он воцаряется через крест, и он провозглашается царем, причем для всего мира, для всего человечества, потому что это языки, на которых говорит мир. В этом тексте заложена некая такая ирония, божественная ирония. Потом второй момент – это сцена разделения одежд, когда воины бросают жребий. Это из знаменитого 21-го псалма, исполнение вот этого пророчества, которое говорит о том, что, следовательно, то, что было с Иисусом, вот эти вот все подробности распятия, они являются частью замысла предвечного, открытого еще древним пророком, и они стают, они как бы тканы свыше, сверху, хитон оставляют неразделенным, и это некий символ церкви, которая ткется сверху, свыше, это некое единство свыше, которое мы, люди, разделять права не имеем.
Вот в такие моменты я еще всегда задумываюсь о том, есть какое-то пророчество, да?
Ага.
Люди ждут, готовятся, а потом оно совершается каким-то самым необычным образом, да?
Да.
В тот момент, когда не ждут и когда не ожидают.
Да, да, да. И в этом состоит один из удивительных парадоксов вот как бы евангельской истории, потому что народ готовился, были закон, пророки, а пришел Христос, все это исполнил, вот без вопросов, все исполнил, но оказался больше того, чего они ждали. И оказалось, что это вместить очень и очень непросто. И вот сейчас очень важный такой эпизод, связанный с матерью Иисуса. Давайте его почитаем. Это, получается, 19 глава, 25 стих. «При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матери твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Очень простой смысл в этом эпизоде, потому что Иисус чувствует приближение кончины. При кресте стоит его мать, и он проявляет о ней заботу последнюю, потому что она вдова, у нее нет мужа, и о ней должны позаботиться, о родителях должны заботиться дети, понимаете, вот в этом традиционном обществе, и это, естественно, это пятая заповедь.
Здесь хочется спросить, Иисус знал, что его ждет?
Да.
Почему он как-то заранее не обговорил этот вопрос? Или в этом тоже, может быть, своего рода как-то проверка на послушание и преданность Иоанна?
Дело в том, что Ну, рано, понимаете, когда они еще идут в Иерусалим, ну, рано завещание, так сказать. Во-первых, это не очевидно для его матери, для учеников остальных. И что, как это вот себе представляете? То есть Иисус зовет мать любимого ученика, а они еще там где-то за месяц или за неделю до событий.
Но когда... он мог своему ученику сказать все-таки. Он же всем говорил, что...
Меня распнут.
Меня распнут, да. Меня, и он мог сказать, что вот меня распнут, а ты за мою мать будешь отвечать.
Да, ну, как бы, понимаете, то есть это момент, когда они еще к этому... Он-то готов, а они-то еще не готовы. Они еще не понимают, что к чему идет. А здесь уже все ясно. И если там будет недоумение, то здесь будет понимание. То есть Иисус говорит слова всегда именно в тот момент, когда они должны быть произнесены. И именно вот на кресте он ей ее передает любимому ученику. Да, потому что женщина, вдова, она как бы не имеет средств к существованию. И в данном случае мы видим вот в этом тексте, в евангельском, подтверждение вот нашего предания. Вот неожиданная такая параллель с преданием о том, что вот, ну, все же, да, то есть мы знаем, что Иосиф, он был вдовец, что Мария... что это была его как вторая супруга, то есть первая уже умерла, и вот и потом детей у них не было, а, соответственно, дети от первого брака, они были старше Иисуса, он был младший среди них. Но откуда мы об этом знаем? В Евангелии ничего такого нету, и даже, так сказать, знаете, намека даже вот на такие вещи. То есть если мы не будем знать подробности и предания, мы никогда это все из евангельского текста не найдем. Это просто вот предание церкви, которое мы, так сказать, знаем, и все. Некая память священная. И вот здесь мы видим такую неожиданную как бы параллель, подтверждение этого предания. Потому что если, а мы знаем из Евангелия от Марка, что там в семействе было еще по меньшей мере шестеро детей, четыре брата и как минимум две сестры у Иисуса. Вот. Что, значит, если это были дети Марии, то это даже очень странно. Зачем он отдает Марию? То есть они есть кому позаботиться, там целое огромное семейство. Зачем он отдает ее человеку, даже близкому ученику? Ну, это вообще как бы неправильно. Это просто выходит за рамки любые вот этого, так сказать, понимания традиционного общества. Это не, просто неправильно. А здесь в том-то и дело, что это дети не ее, у каждого из них своя семья, и ее статус там невысок. И он отдает ее тому человеку, которому он доверяет, который стоит при кресте, и вот он ее говорит, вот она тебе мать, а ты, вот, значит, это она тебе, это сын твой, все. То есть теперь ты о ней будешь заботиться. И предание церкви говорит нам, что Иоанн Богослов проявлял Божьей Матери Боду, она жила в Иерусалиме, в его доме. Причем интересно, то есть кто руководил Иерусалимской церковью все эти годы? Брат Иисуса, Иаков. Но не Иаков заботится о Матери Божьей, а именно вот возлюбленный ученик Иисуса. Вот. И вот это все, значит, такая традиция, которая... связано с именем автора этого, понимаете, этого Евангелия. И здесь предание наше очень тесно переплетается вот с этим эпизодом. Конечно, текст имеет очень глубокие, так сказать, глубокие там измерения, внутренние, потому что если Иисус говорит это ученику своему, вот она, мать твоя, да, то это получается, он это все со смыслом, это значит, он не только говорит ему, он это как бы говорит всем, и поэтому, значит, для всех, для нас она очень значима, она Божья Мать, понимаете, Богородица, и мы все есть ее дети в каком-то смысле. Но этот эпизод, он важен еще одной своей гранью, ведь обратите внимание, что в Евангелии Матерь Божья, она появляется всего два раза в Евангелии от Иоанна. Ну, это второй раз. А первый раз где она появляется?
На свадьбе в Кане Галилейской.
В самом-самом начале. Это брак в Кане Галилейской, где она говорит ему, вина у них нет, ну, как бы намекая, что реши проблему с вином. А он ей говорит, что, жена, еще, что тебе и мне, еще не пришел час мой. И, конечно, это очень важно. Почему она появляется в конце? Почему она должна появиться в конце? Потому что то, что он говорит ей в начале, сейчас оно достигает исполнения. И его час, он пришел. И она тому свидетель. Он ей сказал про то, что час мой еще придет, когда я дам миру жизнь, вино, вот это вот вино радости, да, в начале. И здесь мы видим исполнение этого слова. И она является, конечно, ученицей в данном случае, потому что там она проявляет некую веру. Удивительную, потому что она уверена, что он в любом случае исполнит ее слово. Он верный сын. Вот его мотив верности тоже в самом начале проявляется, потому что он послушен своей матери. Значит, она говорит, нет, все равно это надо сделать. Значит, она говорит слугам, что вот что он вам скажет, то сделайте, и он исполняет ее повеление и решает людскую нужду, понимаете, восполняет. Но и здесь она верит в него, как, так сказать, в сына, который исполнит ее волю. А вот здесь мы видим, что ее вера, она достигает полноты. И она присутствует при кресте, воспринимая его в полноте вот этого страдания, что для нее, конечно, огромная боль, огромная скорбь, но она, стоит вот у креста именно в полноте веры, воспринимая вот это божественное откровение о том, что именно через крест ее сын восходит к славе божественной. Понимаете? И, конечно, вот эти вот такой параллелизм между Каной Галилейской и исполнением вот этого часа Иисуса на кресте, он является крайне важным в данном эпизоде. Двигаемся дальше. После того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на эсоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух.
Дмитрий Борисович, почему уксусом, почему не воды? Или это тоже часть наказания?
Понимаете, казнь вот эта вот римская, она была так рассчитана, чтобы человек сознание не потерял, долго мучился и в сознании умер до самого конца. И поэтому это, я не думаю, что это часть казни, когда человека, значит, дают ему
просто выпить уксус, а это же сжечь свой пищевод.
Ну, это, наверное, какой-то уксус там, может быть, разведенный. То есть это некое средство, это не то, что ему давали прямо пить, а вот некую губку ему давали, так сказать, чтобы он пришел в себя, чтобы человек, проснулся. То есть если он начнет терять сознание, вот ему что-то такое дают. Может быть, это не чистый, не концентрированный уксус, но тем не менее. И в данном случае вот мы видим, что он говорит «жажду», ученики ему там дают на этом эсопе, значит, протыкают эту вот губку, да, и после этого, вкусив уксуса, он сказал: «Свершилось», и предал дух, и умер. Вот здесь, конечно, нету ни одного случайного слова. Давайте вот обратим внимание на подробности. Иисус говорит слово «жажду». Ну, понятно, это, я думаю, человек жаждал, когда он висел под палящим солнцем целый день, я думаю, он жаждал. Но эти слова, вот это слово, оно, конечно, не случайно, потому что евангелист нам подчеркивает: Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. То есть вот это слово «жажду», оно исходит из его некого внутреннего знания, божественной воли, того сути некой, того, что происходит. А что происходит? Происходит искупление.
Может быть, он жаждет не столько воды, а сколько вот этого искупления?
Да,
уже скорее.
Конечно, конечно. Когда он говорит, совершенно верно вы как бы уловили, Анна Дмитриевна, жаждет он здесь не просто, так сказать, воды он жаждет, а здесь он, конечно, жаждет того, чтобы воля Божья пришла в мир, чтобы царство его пришло в мир. он жаждет спасения мира, он жаждет того, чтобы исполнить вот ради чего он пришел. Вот, и потому что он это говорит, зная, что час уже его близок, он говорит, вот жажду. А в его смерти это все должно быть исполнено. Воины по-своему интерпретируют. Они думают, он жаждет, давай дадим ему этот уксус. Здесь тоже есть такая вот деталь. Давайте вот обратим. Уникальная деталь, которая есть только в Евангелии, это она. Они напоили уксусом губку, наложив на исоп. В других Евангелиях просто написано трость, там еще чего-то, исоп. Ну, вот знаете, есть такое растение исоп. Оно у нас в огородах бывает растет, на Урале оно растет. Ну, я думаю, на Ближнем Востоке оно побольше размерами. Но это растение-то оно вот, ну, метр высотой от силы. Небольшое, то есть такой стебелечек. Вот как так? Зачем? Зачем нужна эта подробность? Она нужна, она нужна. Ну, даже такой хрупкий стебелек, он может быть использован в этой ситуации, потому что распинали-то невысоко. Что там, так сказать? И вполне хватает этого метра, чтобы проткнуть эту губку и дать человеку. Это... Вот эта деталь, она очень важна. И ее смысл раскроет для нас следующий эпизод. Поэтому мы пока ее отложим, просто отметим, что вот такая вот интересная подробность. Смысл этой детали раскрывает следующий параграф. Когда Иисус вкусил уксус, он сказал, свершилось. Все. Вот это то, чего он жаждет, свершилось. Это искупление. И он, час его пришел, и он волю Отца исполнил. И он предает дух, преклонив главу. Он, знаете, как написано, он не умирает. Он не просто Бог забирает у него жизнь, он предает дух. Это опять же подчеркивает, что никто не забирает у него жизнь его, а он самовластен. Он сам предает жизнь свою за грехи мира. Вот. Он есть господин жизни и смерти, отдающий жизнь свою ради спасения. Ну что же, давайте теперь разберем, может быть, один из самых важных моментов, или начнем его разбирать. 31 стих. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у него голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, возрет на того, которого пронзили». Вот как. Значит, давайте я сначала опишу суть, что происходит. Вот когда римляне распинали человека, они его могли вообще не снимать долгое время. Вот его там птицы клевали, он там висел, такой скелет уже такой, вот знаете, растерзанный. Долгое время мог. Могли сутки, двое его там держать. А человек не умирал сразу, так сказать, он мог и сутки, и двое мучиться. Это все было вообще вот в порядке вещей. Но вот в Торе, в еврейском законе, есть такое положение, что повешенный не должен... должен быть снят, он не должен на ночь оставаться казненный, потому что это есть некий грех перед Богом и ведет к осквернению земли. Там потом надо очищение какое-то совершать. И поэтому евреи, они говорили римлянам, что надо покойников снять, иначе это грех религиозный.
Они и... за своих так говорили? Не за всех?
За всяких. За всяких. Им без разницы, чей труп там будет висеть на святой земле. И римляне, видите, они шли навстречу, потому что, ну, тут раз у вас такой закон, ладно. И вот здесь, видите, написано, что чтобы не оставить тел на кресте в субботу. Вот. И они просят Пилата, чтобы перебить у него голени и снять их. То есть кто-то еще жив, чтобы они их умертвили и сняли. И вот здесь описано, как это происходило. То есть там, как они умерщвляли этих казненных. Они, то есть воин просто он брал такую дубину и ломал ноги этому ударом одним, голени ударом перебивал их, ломал у казнимого. Человек вот провисал и умирал от шока, от удушья, от всего. То есть все. И мы, вот это все описано. Пришли воины, у первого перебили, значит, голени, второго перебили. А Иисус к тому моменту уже умер сам.
Поэтому они ему и не стали
перебивать. Поэтому, видите, тут написано, что воин экономично очень, ну, чтобы что, силы-то тратить, да, на уже на покойника. Зачем это надо? Но он наносит некий контрольный удар, чтобы тут не возникло никаких уже вопросов. Он берет копье и, значит, протыкает ему ребра, да, прямо в сердце ему вонзает, погружает копье, и там написано «истекла кровь и вода». Это некие, ну, как признаки, ну, смерти, там, вот, там, специалисты, они говорят, ну, там, вот эта вот вода там какая-то скапливается в околосердечной сумке, но это признак того, что он уже все умер. И вот здесь, ну, событие тоже понятное и простое. И вот здесь, ну, я бы так сказал, евангелист говорит очень много слов. Вот давайте прямо, вот, именно вот этот момент, что, значит, его пронзили копьем, и там истекла кровь и вода, у него прямо вызывает обширный комментарий. Вот, еще раз послушайте. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Знаете, трижды говорит, что это говорит, это вам пишет тот, кто это видел своими глазами, что свидетельство его истинно, и он знает, что он говорит истину. Трижды он подтверждает истинность того, что это все очевидец говорит, и это так вообще важно. И дальше он говорит, это произошло, да сбудется Писание, кровь его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, возрет на того, которого пронзили. Для евангелиста этот момент по какой-то причине очень и очень важен. Что там истекла именно кровь и вода, что пронзили его копьем. И вот это вот все. Анна Дмитриевна, я думаю, что вот мы сейчас просто поставим знак вопроса. Почему же вот такие подробности для него столь важны? Потому что, ну, в двух словах это не объяснить. Здесь на самом деле очень много причин. И я думаю, что вот, ну, на следующей нашей встрече мы вот это так поподробнее обсудим. А сейчас просто немножко оставим некий непроясненный вопрос до следующего раза.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Sure.